Добрый день! Сегодня в эфире радио «Воскресенье» программа «Молодежное служение» и я, ее ведущая, Мария Янцевич. Программа посвящена знакомству с воцерковленной молодежью, с их жизнью, самореализацией и несением служения в мирском обществе. Сейчас я нахожусь на съезде Содружества православной молодежи, в котором участвует молодежь из разных уголков нашей земли. Ольга Золотухина живет в Курске. Привет, Оля, расскажи немного о себе.
Здравствуйте, меня зовут Ольга. Я учусь в медико-фармацевтическом колледже на фельдшера-акушера. В свободное время я занимаюсь волонтерской деятельностью. Также являюсь активисткой своего поселка, потому что живу в поселке городского типа Золотухина. Вот, и также являюсь содружницей уже второй год. Стала я фельдшером, потому что не поступила в институт на доктора. Да, но я не расстроилась, потому что фельдшер, он тоже является сельским врачом. Это люди, которые поступают в колледж, учатся там 5 лет, и они становятся фельдшерами, врачами общего типа, но только в сельской местности. То есть это фельдшер скорой помощи. Тот, кто самый первый приезжает, когда вы начинаете болеть.
Ну, то есть я смотрю, это прям как специально, да, тебе, чтобы далеко не уезжать и оставаться в своем поселке, да?
Да, вот так было выбрано мне судьбой.
Как давно ты в храме и как изменилась твоя жизнь после воцерковления, если это произошло в сознательном возрасте?
У меня родители, они не воцерковленные люди, православные, но не воцерковленные. Я отношусь к этой категории людей, которые ходят в храм только на Пасху, кулича свечить, да, на крещение водички. Вот, и у нас монастырь преподобного Алексея Человекобожия в моем родном поселке. У нас строили там купель, и мы с ребятами, с мальчишками играли там в войнушку. И пришла показывать матушка Антония Сухих, это наша старица, она приехала на колясочке со своими гостями, увидела нас и сказала: «А приходите, ребят, в воскресенье, в храм конфеты есть». Вот так 5 лет я конфеты и проела в храме. Вот потом в 2012 году матушка Антония умерла, и вот тогда у меня пошел переходный момент моего воцерковления. Было очень сложно, потому что в 12 лет я начала свои первые посты, так как родители были не воцерковленные люди, они там мне и не хотели готовить еду постную, это, все было очень сложно. Вот. Но теперь, слава богу, они меня понимают и тоже воцерковляются потихонечку вместе со мной.
Были ли какие-то явные изменения в твоей жизни, которые ты заметила?
Да, я стала более радостней. И более спокойнее к людям по отношению к тому, как я была до 12 лет, это было ужасно. И я стала более морально устойчивой.
Можешь сказать, что тебя конкретно удерживало в храме?
Конфеты.
Каждое воскресенье конфеты?
Да, матушка Антония давала благословление, она давала конфетками. Сейчас есть такая традиция, матушки уже нет. И в ее комнате сделан музей, и там ее сестра, которая была с ней в последние минуты, она всем дает конфеты. Ну да.
Расскажи, чем ты занималась? То есть я думаю, что помимо того, что посещала службу, участвовала в таинстве, еще какие-то, может быть, воскресные школы или какие-то молодежные встречи были?
Да, у нас есть воскресная школа при монастыре. Туда я проходила 11 лет, вот получается, с 1 класса по 11 класс. Нам там выдаются сейчас свидетельства об окончании. Есть как в школе красные, синие. У меня красные, с отличием. Вот, да, мы пока... у нас воскресная школа нацелена, на выступление, не более чем на закон Божий, им занимаются дети, которые хотят его изучать. У нас есть матушка, настоятельница игумена Елизавета, она с нами читает по церковнославянскому языку, и есть батюшка, который преподает закон Божий, но это только по желанию самих детей. А так воскресная школа нацелена на выступления, пасхальные, рождественские, летние выступления, на Троицу мы ездили выступать. Это вот выступления в детских домах, домах престарелых, в больницах, и в самом монастыре у нас большая воскресная школа. Численность человек, наверное, сейчас около 50, я точно не могу сказать. У нас свое здание, двухэтажное, на втором этаже оно сделано полностью по сцену, на первом этаже класс, раздевалка, есть своя трапеза.
На данный момент ты тоже ходишь на этот приход или в какой-то другой храм в Курске?
Сейчас я же живу в Курске по свои, ну, потому что я учусь и живу в городе. И через воскресенье я езжу домой, и вот когда я дома, то я, да, приезжаю в храм преподобного Алексея Человекобожия, а когда я стою в городе Курске, то хожу в кафедральный собор.
Расскажи, ходишь ты на какие-то молодежные встречи или, ну вот именно православная молодежь у вас живет в городе и как ты с ней взаимодействуешь?
Да, у нас есть молодежка Ампилас, но, к сожалению, в этом году я не была ни одного раза с ней, потому что это очень тяжелая работа, учеба, точнее, в медицинском даже колледже. Я прихожу домой в 6 часов, я еще и староста, это постоянное заполнение журнала, постоянное ведение дневников старост, и нет времени вообще никак на посещение молодежных организаций.
Вот у меня такой вопрос возник, ты снова затронула тему учебы. Ты сразу же хотела поступать в медицинский или это вот как-то получилось спонтанно?
Ну, вообще я хотела быть всегда следователем, но мой владыка, владыка Вениамин, это епископ Железногорский и Ликовский, он мне сказал то, что следователей много, а врачей что-то нема. И вот я поступила на врача, когда я ему сказала, что я не смогла стать прям полноценным врачом с высшим образованием, поступаю на врача будет со средним образованием, это фельдшер, он сказал ничего. Вот Лукаво Насинецкий, он тоже был, между прочим, сельским врачом, ну, правда, с высшим образованием.
Расскажи про свою волонтерскую деятельность.
Волонтерская деятельность, вот, наверное, я почему не сказала то, что в молодежку не хожу, а в волонтерской деятельности, да, у меня что-то много в этой жизни. Я являюсь активисткой волонтерского движения «Волонтеры Победы», одного из направлений, и ей этому направлению посвящаю, наверное, большую часть своей жизни, даже немножко как бы учебу притесняя. Также являюсь активисткой движение «Волонтеры-медики». У нас в институте, ну, колледж находится при институте, и там вот наши преподаватели, они как раз являются организаторами данного направления, но это всероссийское направление, то есть не только у нас в Курске. Мы там помогаем проводить мероприятия в больнице. Есть проект «Добро в село», когда мы приезжаем на карете скорой помощи, и бабушкам оказываем первую медицинскую помощь, даже там ЭКГ можем проводить в карете скорой помощи, ну, множество всяких манипуляций даже. И в этом году я в своем колледже организовала волонтерский отряд «Твори добро». Мы каждый через день в неделю, получается, это у нас в понедельник, среда и пятница, наши ребята-волонтеры, они ходят в храм и убирают храмы после службы, после богослужения, перед богослужением. И, к слову, это единственный волонтерский отряд в нашей Курской области, который этим занимается.
Что тебя вдохновляет на такую деятельность? Потому что, вот я так понимаю, все равно времени свободного остается мало, а еще и с волонтерской деятельностью, наверное, его вообще не остается.
Тут нужно отнестись опять к словам моей матушки Антони, которая привела меня в храм. Она всегда говорила, что кому-то молиться, а кому-то трудиться. И она мне всегда говорила, вот Господь тебе дал такую любовь и такую, батарейку. Вот, и у тебя есть такие батарейки, которыми нужно заряжать других людей. Поэтому, по словам матушки Антонии, надо трудиться.
У тебя в жизни очень много разной деятельности. Скажи, какой главный смысл ты видишь на данный момент вот именно в своей активной деятельности?
На данный момент цель, я считаю, что цель человека в этой жизни — это стать человеком прежде всего, потому что можно родиться человеком, но не стать им. И мы должны жить не только для себя, но и ради других, поэтому цель на ближайшее время – это трудиться во благо не только себя, но и других людей, помогать им. У нас есть, у меня есть знакомая матушка Серафима, она тоже была воспитанницей матушки Антонии нашей Сухих, и она сейчас строит храм в честь Луки Воина-Синецкого. У нее есть такая цель на ближайшее время, чтобы сделать хоспис для людей, которые умирают уже. Она раньше до монашества она была сестрой милосердия в Санкт-Петербургской академии. Вот, и она лет 10 провела с людьми, которые болели раком и умирали. Сейчас у нее есть тоже такая цель. Она там сделала сестричество сестер милосердия имени Луки Воина и Синецкого. И вот, чтобы они трудились на благо тоже не только себя, но и ради других людей.
Скажи, как ты попала на Содружество православной молодежи? Расскажи немного об этом проекте и о своих впечатлениях о нем.
О Содружестве православной молодежи я знала еще 16 лет. Так как знала одного из главных организаторов, это Локтионова Сергея Павловича, я с ним очень хорошо дружу и общалась до этого времени, до того, как попала на Содружество. И я его очень сильно просила, чтобы он взял меня на Содружество еще, когда мне было 16 лет. Он мне сказал: нет, мы берем только с 18, это определенные условия. Даже по своей любви я не могу тебя взять. В общем, я 2 года мечтала, ждала этого дня, когда наконец-таки мне будет 18 лет. Но в декабре 2018 года, мне еще было на тот момент 17 лет, я позвонила и сказала: на момент Содружества мне будет 18 лет, вы должны меня взять. И вот в марте мне исполнилось 18 лет, и все, меня взяли на Содружество, которое было в Содружестве православной молодежи, 11-й съезд был, и вот уже 2-й год подряд я являюсь содружником этого удивительного проекта, который был создан по инициативе как раз-таки Локтионова Сергея Павловича, но главными инициаторами это был владыка Марк и патриарх Московской Всеруси Алексей.
Расскажи о своих впечатлениях об этом съезде.
Ну, человек, который побыл один раз на Содружестве, это содружник уже навсегда, как у нас говорится, и то, что когда ты вспоминаешь о Содружестве, то только самые светлые, самые яркие моменты. Содружество, оно олицетворяет молодость, движение, потому что в любом другом проекте, в вашем любом другом дне вы не сможете посетить столько мест, как только не на Содружество. Вот Мария может подтвердить, мы могли объехать Алапаевск, наверное, за 2 часа, чтобы везде побывать во всех музеях, да, мы были в Алапаевске, да, это был, мы зашли в музей после службы, преподавательница Елизавета Федоровна и Иннокения Варвара. Я была в первых рядах, заходила в музей, и я уже выходила, получается, а другие только заходили. У нас был такой круговорот, зашел-вышел, посмотрел глазами, вышел. То есть никто ничего не понял, но зато все вспоминают этот круговорот музея. Очень было интересно, спасибо, музей был очень увлекательный. Вот. Но мы потом все в интернете посмотрели, в общем, там было хорошо. Да, и у нас даже могут службы проходить очень быстро, потому что мы молоды, и мы спешим, чтобы все обойти, ничего не пропустить, везде побывать, и то, как говорит наш Сергей Павлович, как это можно, побывать в этом городе и не увидеть это, еще и то. Это ж невозможно, вот поэтому мы все стараемся все увидеть. Очень скучаешь, когда ты на Содружестве не находишься, у тебя к тебе приходит твоя лень, и ты можешь дома сидеть, ничего не делать, но потом ты вспоминаешь о Содружестве и понимаешь, что надо идти куда-то смотреть, узнавать что-то новое, трудиться, не только, опять же, ради себя, но и ради других людей. На Содружестве это удивительное время, когда человек меняется, он может целый год после Содружества ходить одним, а приехать на Содружество и быть уже совсем другим человеком, после него находиться в такой эйфории, это очень сложно расставаться с содружниками, потому что ты, когда выходишь из своей комнаты утром, ты встречаешь эти лица, такие сонные, потому что мы встаем там очень-очень рано, опять же, чтобы все объехать, все посмотреть, но не все такие говорят: «Доброе утро». Ну, не, находятся те, кто говорят: «Утро доброго не бывает», но на Содружестве оно бывает. Когда ты уже находишься дома, ты просыпаешься, и никто тебе не говорит «Доброе утро». Вот это обидно.
Можешь рассказать, какие святые места ты посещала в своей жизни, какие произвели на тебя большее впечатление и куда бы ты посоветовала поехать нашим слушателям?
Я бы всем посоветовала поехать в Псков. В Псково-Печорский монастырь. Но он находится не в самом Пскове, а недалеко от Пскова. Но в Псков нужно поехать всем, потому что это родина святой равноапостольной княгини Оленьи. Также она познакомилась там с князем Владимиром. Я была там в 2013 году. Мне подарила поездку это настоятельница женского монастыря Алексея Человека Божия, Матушка Елизавета, на мой День Ангела. Я была там на празднование княгини Ольги. Это очень удивительно, потому что у них Кремль белокаменный, псковский, он построен в 13 веке и никогда не разрушался. Стоит на берегу реки, к сожалению, я не помню, как называется название реки, но это очень красиво. Там есть Ольгин мост. Огромный памятник князю Владимиру, княгине Ольге есть. Также там есть воздушные войска как раз-таки вот рота, которая была вся убита. Им тоже там стоит памятник. В общем, очень удивительное место. А если место, святое место, которое мы посещали с содружниками, то я всем советую поехать в Ганину Яму. Побывать там. Это удивительный монастырь, который находится... Очень важно, чтобы монастырь находился не в городе, а в отдаленном месте, куда приезжаешь, радуется душа. Он такой большой, что можно там просто ходить, как... Он немножко напоминает монастырь в Дивеево, но именно напоминает не величественным величеством дивеевских храмов, а тем, что обитель большая, и можно бесконечно ходить, радоваться. Также вот в Дивеево есть канавка Пресвятой Богородицы, а в Ганиной Яме есть около, да, около шахты, можно тоже пройтись, помолиться. Так что можно провести параллель между этими двумя очень святыми местами.
Ну и в заключении нашей передачи скажи, что ты хотела бы пожелать нашим слушателям.
Я неоднократно повторяла в своей речи, что нужно жить не только ради себя, но и ради других людей. Поэтому... Дорогие православные люди, православная молодежь, творите, вы сейчас молоды, вы должны быть активны, ведите за собой других людей, и, как говорил преподобный Серафим Саровский, спасайте сами, и тысячи спасутся вокруг вас.
На этом наша программа завершается. Спасибо, Ольга, спасибо вам, дорогие слушатели, помощи Божией вам в вашем служении.